«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, и у нас в студии доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Предлагаю начать с главной новости. Это Лондон, это Лиз Трасс, которая теперь новый лидер британских консерваторов, и она становится новым премьером. Да? Любопытно, что она буквально не так давно заявляла о таком достаточно бодром намерении нажать, если потребуется, на ядерную кнопку. Словно это, я не знаю, кнопка лифта или микроволновки, не знаю, кнопка телефона, в конце концов. Пророчила британцам тяжелую энергозиму, в смысле коммунальное бедствие, да, готовьтесь, утягивайте пояса, обещала снизить налоги, разного рода льготы, в том числе, да, компенсирующие населению тяготы. А еще ранее вот мне вспоминается, как она браво позировала на стареньком ветхозаветном танке британском. Mm-hmm. Это были учения натовские в Эстонии. И вот она, получается, на танке въезжает в правительственный кабинет.
Вы так изначально обозначили те кнопки, на которые Лиз Трасс, видимо, скорее, может быть, и следовало нажимать там в лифте, на микроволновке, где угодно, но подпускать ее, конечно, к управлению такой страной, как Великобритания, достаточно, мне кажется, неразумно, но это нам демонстрирует уровень политического класса в этой стране и какую-то фантастическую деградацию. Для нас это безусловный повод для радости. Потому что если бы Великобритания избрала себе в действительности харизматичного, стратегически мыслящего, самостоятельного, независимого лидера, который мог бы проявить такие качества, которые позволили бы этой стране каким-то более существенным, эффективным образом противостоять нашей стране, наверное, был бы повод, если не для беспокойства, то, по крайней мере, для того, чтобы задуматься. В нынешних условиях Великобритания от Бориса Джонсона, который по своему уровню политического развития, конечно, мог бы вызвать вторую смерть у своих предшественников, которые уже давно умерли, но возглавляли эту страну, были в действительности масштабными личностями. Ну, вот представить, что эти люди сегодня занимают ту же должность, что, допустим, Черчилль. Ну, это, я думаю, показательно. Сопоставьте уровень Трасс или Джонсона с уровнем Черчилля. Это вам на многие-многие вопросы.
И при хотя бы даже далеко ходить-то Маргарет Тэтчер.
Ну, Маргарет Тэтчер,
она... Которую она критиковала в свое время.
Да, ну, Лиз Трасс очень активно себя пытается вогнать в этот образ, поэтому вот эта поездка на танки и прочие вещи, это яркое тому свидетельство. В целом, какие выводы можно сделать из этого события? Каждый раз, когда нам кто-то будет говорить про так называемую недемократичность политической системы Российской Федерации, пусть ответит нам на вопрос, каким это образом лидером страны в такое сложное время избирается 200 тысяч человек, значит, вот Лиз Трасс путем голосования по почте. Там кто-то измывался, был недоволен тем, что в России где-то в каком-то месте кто-то на пеньках голосовал. Ну, тут люди вообще по почте голосуют. И вот таким образом проводятся выборы руководителя страны в нынешних условиях.
Слушайте, а у меня вопрос чисто теоретически. А возможно таким образом как-то схитрить, сжулить?
Я вас умоляю. Вы спросите у Джо Байдена. Или еще лучше спросите у Дональда Трампа, который как раз именно результаты голосования по почте и оспаривал, потому что там процент людей, проголосовавших за Байдена, очень сильно отличается от голосования в целом по стране. И понятно, что голосование по почте – это одно дело, когда вы приходите на участки и голосуете там бюллетенями, потом они централизованно подсчитываются, это совсем другое дело.
Просто в этой связи нужно напомнить окончательные результаты, так называемую разблюдовку процентов. 57,4% голосов набрала Трасс, экс-глава Минфина Риши Сунак, 42,6%. И это наименьшее большинство голосов с момента введения в Британии новой системы выборов в 98 году.
И это надо понимать, что это 57% не граждан Великобритании ее поддерживают, а это 57% сторонников консервативной партии ее поддерживают. То есть она даже собственной партии обладает всего 57%. Если это экстраполировать на страну в целом, то цифра в разы ниже. И в целом для европейской так называемой демократии, очень характерно, что в итоге главой государства становится человек, у которого от силы, если 5-6% в целом от населения наберется, это очень легко посчитать. Там, к выборам допускается примерно 50% населения. Участвует и того меньше. Обычно 30-40% явка бывает. Из-за этого количества за непосредственно победившую партию отдают голоса процентов 20-25%. И эта партия входит в коалицию с другими силами. В результате этих договоренностей очень часто лидером государства, скажем, председателем правительства, становится человек, за которого вообще никто не голосовал, потому что он не вел партию на выборы. То есть люди приходят голосовать, они понимают, что лидером партии является Иванов. А в результате голосования становится Петров, который вообще в этих выборах не участвовал никаким образом. И поэтому говорить о каком-то прямом мандате от населения, подотчетности и прочих вещах, которые должны теоретически быть характерны для этой системы демократии, конечно, смешно.
Давайте я проще скажу. Дорогой британский налогоплательщик, вас изрядно дурит.
Да.
Генри Тигранович, вопрос. Просит прояснить, продолжит ли, по вашему мнению, Ли Страсс курс Бориса Джонсона на формирование военной помощи режиму Зеленского? И, кстати, звонила ли она господину Зеленскому, как обещала? Будет ли?
Я думаю, что тут вопрос очень сильно заключается в том, зачем это делал Борис Джонсон? Борис Джонсон всю истерику в отношении Украины и спецоперации Российской Федерации на территории Украины проявлял в основном и во многом из-за своих внутриполитических проблем, из-за скандалов, которые сменяли один другой, и поэтому он пытался нивелировать это своей позицией как спасителя Украины. Это ему не помогло. В настоящий момент Ли Страсс понимает, что, в принципе, чем дальше, тем больше антироссийская истерия вот это будет вызывать раздражение у избирателей. И надо понимать, что каких-то действенных рецептов ни у Великобритании, ни у какой бы то ни было другой европейской страны для разрешения конфликта с Российской Федерацией нет. Все, что они предлагали на начальной стадии, это сделать так, чтобы Россия быстро проиграла в этом противостоянии. Когда стало понятно, что это не работает, дальше бесконечно выделять финансовую военную помощь Украине они не могут, потому что у самих ресурсов для этого недостаточно. Моральная поддержка – это, конечно, хорошо, но чем ближе зима, тем очевиднее становится необходимость договариваться с Россией. И, конечно, Великобритании не помешал бы сейчас человек, который как раз не загнал себя в угол заявлениями различными, которые не дают ему вообще никакого поля для маневра. В случае с Ли Страсс, знаете, этот человек не просто изначально позиционировал себя враждебно по отношению к России. Человек, в принципе, продемонстрировал, что ладно, бог с ним, с лидерскими качествами, с харизмой. У него уровень образования ниже, чем у российского школьника, причем там средней общеобразовательной школы. Когда человек говорит, что и татары, еще и монголы терзали там Украину, или не может отличить российские регионы от украинских, и этот человек сейчас становится премьер-министром Великобритании, это, конечно, с одной стороны, катастрофа для этой политической системы, с другой стороны, мне кажется, это прекрасная возможность для нас, потому что это явно не та фигура, которая способна консолидировать британское общество. И чем дальше, тем внутренних конфликтов, распри, проблем будет становиться больше. Наша задача этим воспользоваться.
Вот глава Шотландии, премьер Никола Стерджен, рассчитывает выстроить диалог, и, в общем, она достаточно оптимистично комментирует итоги выборов в консервативной партии Великобритании. Но, с другой стороны, чего Стерджен-то может получить? Выторговать, не знаю, независимость в 38-й раз?
Если я не ошибаюсь, этот же человек еще в период избирательной кампании говорил, что избрание Трасс стало бы трагедией и катастрофой для консервативной партии, для Великобритании.
Кстати, я думаю, референты Трасс напомнят ей. Помните, говорили вот в Эдинбурге об этом?
Поэтому, я думаю, вот это заявление, это в первую очередь возможность для того, чтобы навести какие-то мосты, потому что поспешил представитель Шотландии немного в данном вопросе. А в целом, на что им рассчитывать? Для того, чтобы Шотландия была независимой, необходимо проводить референдум. Я думаю, сейчас прекрасное время для того, чтобы это сделать. Великобритания вышла из состава Европейского Союза. В Шотландии настроения были совершенно другие. И референдум о независимости от Великобритании, он же проходил до референдум о выходе из Европейского Союза. Теперь речь о совершенно других обстоятельствах и условиях, и население может проголосовать по-другому. Было бы неплохо, если бы у нас были эти ресурсы, всячески вот эту тематику подпитывать.
Дальше уже что идет? Уэльс, Северная Ирландия, да?
Да, почему бы
и
нет.
Уже эффект домино, и остается только что? Большой Лондон?
Пусть занимаются своими внутренними проблемами. Для этого надо, чтобы эти проблемы были явственные, понятные и очевидны для них.
Генри Тигранович, у нас просят прокомментировать... Пожалуйста, атаку на посольство России в Афганистане. Не пытается ли Запад открыть второй фронт против России в Афганистане, учитывая сильные позиции британской разведки, действующей через Пакистан? Заранее спасибо.
Мне пока что очень сложно на этот вопрос ответить, потому что мало информации в открытом доступе. Но то, что любые возможности по созданию напряженности для России по ее периметру нашими западными оппонентами будут использоваться, это вне всяких сомнений. Поэтому могу сказать так, если у них была возможность для того, чтобы это организовать, они абсолютно точно этим воспользовались.
Напомню, телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912. Пожалуйста, звоните по обсуждаемым темам.
Можете также написать комментарий в телеграм-канале «Сардарян». Мы обязательно эти комментарии зачитаем и ответим, если будет вопрос.
Предлагаю обратиться к большой новости, которая сегодня прозвучала. Владимир Путин поручил добиться технологической независимости России от иностранного софта. Ну, если я ничего не путаю, эта история уже лет 20 обсуждается с разного рода, так сказать, ситуативными успехами, да, так скажем, назовем их так. А сейчас-то сам Бог, что называется, велел активизировать этот процесс и... Как говорит президент, он поручил проработать условия использования такого софта, в отношении которого невозможно добросовестное исполнение обязательств.
Да, ну, во-первых, в принципе, у нас была задана планка, что органы государственной власти должны тратить примерно 70% от закупочной стоимости на отечественный софт и не более 30% на импортный. А в случае с госкорпорациями и организациями с государственным участием цифра составляла, если не ошибаюсь, 50%. Но в нынешних условиях, когда эти западные компании начали покидать наш рынок и просто начали шантажировать Россию возможностью отключения от тех или иных услуг, серверов, ресурсов, то эксперты так комментируют данный вопрос, предсказывают, что в ближайшее время, буквально в течение года-полутора, востребованность отечественного софта возрастет в 3-4 раза по сравнению с тем, что есть сейчас.
И будет... Это шикарный рынок, шикарные возможности для наших игроков.
И более того, президент поручил не только, скажем так, проработать вопрос насчет того, чтобы на это выделялись необходимые деньги, регулирование было, но и для того, чтобы был уточнен статус технологических компаний, которые ведут разработку в этой сфере, были предусмотрены различные налоговые льготы, что я считаю в действительности прекрасная перспектива. То, что наши люди это умеют делать, это факт. И импортное все, чем мы пользуемся, это сделали русские, которые туда эмигрировали и... В огромном объеме тот софт, который сегодня на мировом уровне распространен, это разработки выходцев из России, которые, находясь в США и в других западных странах, получают возможность применения своих навыков для разработки этого программного обеспечения. И здесь очень важно с нашей стороны, с одной стороны, сделать максимально прозрачный, понятный легальный статус для подобной деятельности, создать максимально возможные преференции и льготы, а с другой стороны создать для них доступные финансовые инструменты, к которым у них будет доступ, инвестиции для этой сферы. Это самое важное,
что нужно программам. Ну, то есть беспроцентный кредит наверняка, да?
Ну, или, скажем, площадки, где разработчики, где стартапы могут находить для себя инвесторов, готовых рисковать, но вкладываться в перспективные разработки. В условиях, когда фактически мы будем иметь дело с суверенизацией нашего технологического пространства, это беспроигрышный вариант. То есть, если вы знаете, что абсолютно точно у вас не будет конкурентов из... западных стран, то почему бы не вкладываться и не занимать те ниши, которые уже сейчас, понятно, будут освобождаться?
Генри Тигранович, я правильно вас понимаю, что где-то вот подспудно витает идея репатриации вот наших IT-мозгов из-за рубежа?
Да, это прекрасная идея. Да, даже, знаете,
как это реализовать
же...
можно?
Я думаю, что вот айтишники – это та категория людей, которых даже не обязательно физически репатриировать. Пусть живут где хотят. Главное, чтобы это сами правильно. Эти разработки принадлежали. Они могут хоть с ГУА сидеть, с ноутбука этим там заниматься.
Интеллектуальная репатриация,
главное, чтобы,
скажем
да, интеллектуальная, так. Интеллектуальная собственность, чтобы непосредственно вот эти платформы и площадки, они принадлежали России, находились здесь и функционировали у нас в стране.
Еще одна цифра, подтверждающая сказанное вами, 650 миллиардов рублей, ожидание Минцифры, что к 2024 году госсектор увеличит, собственно, до этой отметки расходы на российское ПО. Получается, что все будут в выигрыше, а для того, чтобы стимулировать развитие этой отрасли, обязательно нужна воля государства или же...
Обязательно. Это та сфера, которая... Это сфера такого, если хотите, опережающего развития. То есть для того, чтобы она развивалась, государство должно делать опережающие шаги и создавать условия для завтрашнего дня. Это не то, что мы делаем в этой сфере. Это не для того, чтобы вот к вечеру у нас резко все заработало. Мы создаем для этого инфраструктуру, создаем финансовые условия. Более того, скажу, нам необходимо для этого создавать кадры. Конечно, у нас очень талантливые, прекрасные люди, но в условиях, когда, очевидно, стране необходимы кадры в этой сфере, образовательная система не может выделять большие, огромные бюджеты на подготовку, скажем, бюджетников по техническим специальностям в целом. Необходима таргетированная подготовка специалистов для этой сферы, необходимо их трудоустройству, необходимо системно заниматься тем, чтобы формировать те кадры, которые нужны будут цифровой экономике уже в ближайшее будущее.
Кадры нужны не только цифровой экономике, но и индустрии туризма наверняка, потому что мы прекрасно знаем, что сектор может и должен расти куда более активно, чем растет сейчас. Для этого создаются разные условия, усилия по линии Ростуризма, различные программы с кэшбэком. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею создания Министерства туризма, я бы сказал, воссоздания, да, отметил, что, возможно, обоснования будут представлены на заседании Президиума Госсовета во вторник. Угу. Как вам эта идея? Необходимо это создавать, вычленять отдельно в Минтуризм?
Тут вот вы уже обозначили, что уже существует Ростуризм. Нужно понимать, что
там
Ростуризм...
Там все агентства.
Да, это федеральное агентство, и полномочия, функции агентства и министерства сильно друг от друга отличаются. Если агентство, там, действуя в составе какого-то министерства, просто осуществляет либо контроль, надзор, либо предоставляет услуги населению, а министерство определяет политику в этой сфере, то непосредственно Ростуризм в составе никакого министерства не числится. И Ростуризм подведомствен напрямую правительству Российской Федерации. И он фактически в большей степени осуществляет контроль и надзор в этой сфере, составляет реестры, классификации, там, гостиниц, пляжей. Это важная очень функция, но политику в сфере туризма он не определяет. Таких полномочий у агентства быть не может. Политику государственную в какой-то сфере и, соответственно, координирование усилий, да, там, непосредственное финансирование и прочие вещи может осуществлять только министерство. Поэтому логика здесь понятная, для чего это делается. В условиях, когда для нас большая часть традиционных направлений для российских туристов, привычных, постепенно закрывается европейцами, да, в первую очередь, сам Бог велел развивать в стране всеми возможными усилиями собственный отечественный туризм. И это просто необходимо делать, ну, иначе мы будем продолжать выкачивать миллиарды рублей из страны, там, не знаю, в Турцию, в другие страны, куда едут отдыхать наши сограждане.
Они подтягивать туда... их инфраструктуру и
конечно,
их ВВП.
Это же деньги, которые туда... Во-первых, они содержат местное население, там дают возможность им зарабатывать, а во-вторых, они идут на дальнейшее развитие. То есть мы в замкнутом кругу находимся. Мы отводим туда деньги, на эти деньги еще больше развивается местная инфраструктура, у нас она не развивается, и в итоге еще большее количество наших сограждан хочет ездить туда. В условиях, когда у нас есть природные климатические условия для развития всех видов туризма вообще, от экстремального до, я не знаю, просто на пляже поваляться, по городу походить, по горам полазить, там, экологический туризм. Какой, для любого туризма в России есть условия. Для этого необходимо масштабное и системное развитие инфраструктуры в стране. И, конечно, если такие шаги будут предприняты, это нужно только приветствовать.
Еще одно заявление Дмитрия Пескова. Предлагаю обсудить. Оно посвящено европейцам и протестной активности на континенте. Он заметил, что европейцам жить становится хуже, уровень жизни падает, это очевидная реальность. Он сообщил, что по поводу прошедших протестов в Европе, у журналистов спросили, сообщил, что не наше дело это как-то комментировать или трактовать, пусть этим занимаются главы западных стран, которые принимают, цитата, те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения.
Ну, вот он и прокомментировал фактически.
Передал им слово. Да. Но мне в этой связи интересно полюбопытствовать у вас, как у профессионала, какие страны, да, вот, могут пойти по пути смены правительств? Ведь все-таки протестная активность, электорат, это такая, знаете, материя и довольно подвижная, потому что нужно... Порой совсем немного, чтобы люди раз пришли и устроили то, что они могут устроить.
Если согласиться с тем, что нужно совсем немного, то в европейских странах будет очень даже много поводов для того, чтобы они там начались не просто массовые акции протеста, а сложилась фактически революционная ситуация, потому что как бы лидеры, в первую очередь, Европейского Союза не повторяли мантры насчет того, что все будет хорошо, зиму переживем, не замерзнем там и прочее, никаких оснований для того, чтобы с их стороны предполагать, что они каким-то образом решили насущные проблемы перед наступающей зимой, я думаю, нет. Конечно, можно населению сказать, вы сейчас будете в 20 раз больше платить за отопление, энергию и так далее, но мы вопрос решили, вы же не замерзли, но вы попробуйте это населению объяснить, попробуйте объяснить это промышленникам, крупному бизнесу, среднему, малому бизнесу. Это невозможно просто. И для европейских стран сейчас складывается с политической точки зрения, почему я говорю революционная ситуация фактически, ни среди руководства, ни среди действующей оппозиции нет таких сил, которые оставили бы себе на период вот этого противостояния с Россией хотя бы какое-то поле для маневра. Они, сделав совершенно неверные расчеты и абсолютно прогадав с аналитикой сложившейся ситуации, соревновались друг с другом в первые несколько месяцев, кто будет занимать более антироссийскую позицию, кто будет сильнее критиковать Российскую Федерацию.
То есть возглавить заголовки, да, условно?
Да, да. Ну, то есть это понятно, учитывая, что стратегически мыслящих политических деятелей там особо нет, лидеров среди них нет. Это, в общем-то, мелкого пошиба политиканы, которые думают категориями там, ближайших местных выборов, региональных выборов в лучшем случае. И мы имели дело с чем? Крупнейшие глобалистские средства массовой информации накачивали антироссийскую и русофобскую истерику. Она создавала в краткосрочной перспективе запрос у населения этих стран на какие-то шаги в отношении России негативные, потому что это население убеждали, что русские это просто, они там такой кошмар творят на Украине, это же как же так, это же нарушение демократии, прав человека, еще что-то. Население говорило, это просто кошмар, надо, чтобы наше правительство было в авангарде защиты прав человека. И правительство предпринимало шаги в этом направлении, оппозиция, исходя из собственных интересов, критиковала, что недостаточно, надо сильнее. И в итоге и те себя забраковали фактически. И в результате, когда стало очевидно, что следствием этих шагов будет являться катастрофический кризис в этих странах, нет ни одного политика, который может сказать, а я могу с ними договориться.
Продолжим буквально через несколько минут говорить на важнейшие темы этого дня. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.